Представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве Анны Политковской. Оппозиция в Ингушетии настаивает на созыве съезда ингушского народа. Ангела Меркель начинает двухдневный визит в США. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Судьи посчитали, что в ходе рассмотрения этого дела Московским окружным военным судом с участием коллегии присяжных было допущено множество процессуальных нарушений. Теперь дело будет возвращено на новое рассмотрение, и новая коллегия присяжных решит участь братьев Джабраила и Ибрагима Махмудовых, бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью Сергея Хаджикурбанова и подполковника ФСБ Павла Рягузова, который проходит в деле по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Дети Анны Политковской убеждены, дело нужно отправлять не в суд, а на дополнительное расследование, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
О намерении добиваться отмены оправдательного приговора государственные обвинители заявили сразу же после его вынесения в феврале этого года. Вообще, приговоры, основанные на вердиктах присяжных, отменять не так просто. Сам по себе вердикт обжалованию не подлежит, но стороны всегда могут сослаться на то, что в ходе рассмотрения дела были допущены процессуальные нарушения. Ну, например, присяжным запрещено рассказывать о том, как проходило предварительное следствие и о мерах воздействия на подсудимых. Присяжным нельзя сообщать сведения, характеризующие подсудимых, еще много чего присяжным знать не положено. Собственно, на несоблюдение этих условий и указала прокуратура в своем кассационном протесте. Государственные обвинители заявили, что коллегия присяжных, рассматривавшая дело об убийстве Анны Политковской, изначально была настроена против них и напомнили историю с заседателем Евгением Колесовым, который в самом начале судебного разбирательства вышел из состава коллегии, а потом рассказал в эфире «Эхо Москвы», что присяжные вовсе не были заинтересованы в рассмотрении дела за закрытыми дверями. Говорит государственный обвинитель Вера Пашковская.
Мы почему говорили о тенденциозности в связи с публикациями, которые были уже после процесса, когда присяжные заседатели пришли в редакцию «Новой газеты» и сказали, что из-за ситуации с присяжным Колесовым у них возникло изначально предубеждение, они нам не доверяли с самых первых слов. Мы же в процессе не знали о таком мнении, мы не могли у них выяснить, доверяете вы нам, присяжные заседатели, или нет. А все остальное наше личное мнение основано на каком-то визуальном наблюдении.
Кроме того, в своем протесте представители прокуратуры указали, что подсудимые и их адвокаты рассказывали при присяжных о применении следователями недозволенных методов. Не остались без внимания и довольно экспрессивные реплики адвоката Джабраила Махмудова Мурада Мусаева, такие как недоказательство Афилькина грамота, ментовские аттракционы, прокуратура – орган предварительного запугивания. И еще много чего не понравилось представителям прокуратуры, поэтому они и просили оправдательный приговор отменить. Адвокаты, конечно, возражали, говорили, что оправдательный вердикт присяжных обоснован и вынесенный на его основании приговор абсолютно законен. Потерпевшие, дети Анны Политковской, тоже просили суд оставить приговор в силе, говорит их адвокат Анна Ставицкая.
То обстоятельство, что мы не обжаловали вынесенный оправдательный приговор, свидетельствует о том, что сторона потерпевших была полностью согласна с вынесенным решением, и мы полагаем, что оснований для отмены вынесенного приговора не было. Мы, как я уже сказала, в судебном заседании каждый день присутствовали в судебном заседании, видели, слышали те доказательства, которые представляли стороной обвинения, и полагаем, что те доказательства, которые были представлены следствием в суд, были оценены присяжными, и никакого другого решения на основании тех доказательств, которые следствие представлено, присяжные и вынести не могли. Поэтому достаточно логичный результат этого дела был именно оправдательный вердикт.
Тем не менее, военная коллегия Верховного суда посчитала, что приговор подлежит отмене. Кассационное определение почти дословно повторяет протест прокуратуры. Помимо прочего, судьи указали, что при присяжных нельзя было говорить о том, что Сергей Хаджикурбанов сидел в тюрьме, а Павел Рягузов имеет орден и участвовал в спецоперациях. По мнению коллегии, на эти и другие нарушения председательствующий в процессе должным образом не реагировал, а между тем они могли способствовать возникновению у присяжных предубеждения и, как следствие, повлиять на существо вынесенного им решения. В итоге оправдательный приговор решено отменить, а дело отправить на новое рассмотрение. Вот как прокомментировал это решение адвокат Мурат Мусаев.
Оправдательный приговор в нашей стране воспринимается как абсолютное зло, которое необходимо искоренить. Ну вот, наши уважаемые оппоненты, а это государственные обвинители, следователи и суд, пошли на второй круг разбирательства. Поглядим, что им удастся в этот раз. Мы, конечно, будем пытаться обжаловать кассационное определение военной коллегии Верховного суда, потому что вы все слышали те доводы, которые изложил суд. Нам вменяется, что мы обсуждали личность предполагаемого убийцы, тогда как это обсуждение было инициировано государственными обвинителями. Нам вменяется в вину то, что мы допрашивали мать подсудимых на некоторый предмет, который опять же был инициирован стороной государственного обвинения. Нам вменяют то, что мы возражали государственному обвинению. Если уважаемый Верховный суд думает, что в следующий раз будет иначе, то он ошибается. И в этот раз мы будем говорить правду, если даже она очень не нравится нашей уважаемой системе правосудия.
Представитель семьи Анны Политковской Анна Ставицкая убеждена, что дело нужно отправлять не в суд на новое рассмотрение, а в Следственный комитет на дополнительное расследование.
Когда дело будет направлено вновь в суд, мы будем просить направить дело прокурору для устранения нарушений. Я полагаю, что с помощью, в том числе и нашей работы, и в том числе при обращении нашим в Европейский суд, все-таки дело двинется с мертвой точки. По крайней мере, мы на это надеемся, иначе бы мы не приходили ни в это судебное заседание, не отстаивали свою позицию, не заявляли ходатайство и каким-то образом не реагировали на деятельность следствия. Поэтому, конечно, надеемся и будем прикладывать все меры, которые мы только можем применить в данной ситуации для того, чтобы дело не застопорилось, а действительно те лица, которые совершили это ужасное преступление, были наказаны.
Подготовка к новому судебному разбирательству в Московском окружном военном суде может занять довольно много времени, но братья Махмудовы уже поспешили заявить журналистам, что не собираются скрываться и рассчитывают на второй оправдательный вердикт присяжных, говорит Джабраил Махмудов.
Никогда в жизни ни от кого не бегали, бегать не собираемся. И сколько бы эти суды ни продолжали, по-любому будем добиваться правды. Так что пускай будут все спокойны насчет того, что кто-то будет от кого-то скрываться. Если даже наши в этом нас не оправдают, Бог то все видит.
С учетом намерения адвокатов обжаловать определение военной коллегии в президиуме Верховного суда, можно предполагать, что повторные слушания по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской начнутся не раньше октября. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов и 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В феврале трое обвиняемых в причастности к убийству были оправданы присяжными. Однако приговор не вступил в силу, поскольку был обжалован прокуратурой. Ингушская оппозиция намерена обратиться к руководству России с просьбой назначить временно исполняющим обязанности главы республики Руслана Аушева до выздоровления Юнусбека Евкурова, раненого в результате покушения. Об этом сообщил оппозиционный лидер Магомед Хазмиев. В России вынесен второй заочный обвинительный приговор предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. Суд признал его виновным в хищении средств компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». В Ростовской области горняки шахты имени Чиха прекратили забастовку после того, как им пообещали выплатить задолженность по зарплате. Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с США о создании в аэропорту Бишкека Манас центра транзитных перевозок для обеспечения международной коалиции в Афганистане невоенными грузами. Центр будет создан на основе инфраструктуры авиабазы США «Манас». Иранский оппозиционный лидер Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников продолжить борьбу за аннулирование итогов президентских выборов, несмотря на преследование властей. Иран отклонил приглашение на встречу министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, которая открывается сегодня в итальянском городе Триест. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после нашей программы в 19 часов в эфире передача «Время гостей». Сегодня в ней выступит президент Института экономического анализа, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов. Ведет передачу политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Итак, «Время гостей» на наших волнах в 19 часов. Повторы этого выпуска можно услышать в 4 и в 11 часов утра по московскому времени завтра, в пятницу, 26 июня. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я приветствую в студии обозревателя Дмитрия Волчка, который сегодня для нас подготовил обзор публикации в международной печати. Дмитрий, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Противоречивые новости приходят из Ирана. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», поступают сообщения о том, что почти треть из 290 депутатов иранского парламента не пришла на прием, устроенный по случаю переизбрания Махмуда Ахмадинежада на пост президента. А по данным оппозиции, 70 преподавателей были задержаны после встречи с главным противником Ахмадинежада на президентских выборах Мирхусейном Мусави. Агенты службы безопасности закрыли штаб-квартиру Мусави, объявив ее центром психологической войны, где проводились незаконные сборища. Есть сообщение о том, что почти сотня депутатов парламента демонстративно проигнорировала прием, устроенный Ахмадинежадом, это станет еще одним свидетельством углубления раскола в иранской элите. В среду небольшая группа демонстрантов была жестоко разогнана у здания парламента. Сотрудники служб безопасности избивали протестующих, используя слезоточивый газ, и стреляли в воздух. Политологи считают, что центр власти в стране переходит от духовенства к стражам исламской революции, так что можно сказать, что совершается переход от теократического государства к правительству, которым руководят военные. Все больше ограничивают и свободу прессы. Зарубежным журналистам запрещают покидать Карпункты, лишают их аккредитаций, выдворяют из страны, а внештатного корреспондента газеты «Вашингтон Таймс» задержали. По данным организации, занимающейся мониторингом соблюдения прав человека в Иране, арестованы 240 оппозиционеров, в том числе 102 политика. Среди них бывшие чиновники, которые были на службе Исламской Республики после ее образования в 1979 году. Например, бывший вице-президент страны Мохаммад Али Абтахи, бывший вице-спикер парламента Бехзад Набави, бывший заместитель министра внутренних дел Мустафа Таджзаде. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что поначалу Барак Обама был очень осторожен в своих оценках происходящего в Иране, однако во вторник выступил с жестким заявлением, подчеркнул, что он потрясен и возмущен последними событиями. Эти слова не остались неуслышанными в Тегеране. Ахмадинежад осудил президента Соединенных Штатов, обвинил Обаму в том, что тот избрал такой же конфронтационный тон, что и Джордж Буш, и потребовал, чтобы Обама перестал вмешиваться в дела Ирана. Эта жесткость Ахмадинежада, считает «Нью-Йорк Таймс», не дает никаких надежд на смягчение отношений между Вашингтоном и Тегераном и разрешение спорных вопросов, связанных с иранской ядерной программой и поддержкой организаций, которые Соединенные Штаты считают террористическими – Хизбаллы в Ливане и Хамаса в секторе Газа. Мечтатели западной прессы утверждают, что Иран никогда уже не будет прежним. Однако, убежден обозреватель британской «Гардиан» Лайон Адбира, очень скоро Исламская Республика станет точно такой же, какой она была до президентских выборов. Люди на Западе любят преувеличивать значение уличных демонстраций за границей, но вовсе не каждая акция протеста приводит к бархатной революции. Точно так же случилось в Бирме. Когда монахи вышли на улицу, появились предсказания о том, что хунта, много лет управляющая страной, рухнет. Однако ничего подобного не случилось. Хунта подавила оппозицию. В марте 2006 года западные СМИ предсказывали падение режима Лукашенко в Белоруссии, однако джинсовая революция, как тогда ее окрестили, не произошла. А на Украине оранжевая революция привела лишь к перестановкам наверху и пятилетнему параличу правительства, предмету насмешек всей Европы, пишет обозреватель «Гардиан».
И какие еще темы привлекли ваше внимание, Дмитрий?
Богемную публику выживают из нью-йоркского отеля «Челси», здание, в котором на протяжении 10 лет жили знаменитые поэты, музыканты и художники. В Челси писали свои песни Леонард Коэн и Боб Дилан. Здесь обитали Дженнис Джоплин и Дилан Томас. Артур Кларк написал здесь «Космическую Одиссею». Здесь сочиняли Уильям Бэрроуз и Теннесси Уильямс. А Сид Вишес, басист Sex Pistols, зарезал свою подружку в 100-м номере отеля. Лестницы и залы Челси украшены картинами, написанными его знаменитыми обитателями. Но богемной жизни отеля приходит конец. Его владельцы хотят изменить долгосрочные договоры аренды и превратить Челси в самую обычную гостиницу, где случайные люди останавливаются на ночь. Богемные обитатели Челси не теряют надежду, что будет все-таки найден компромисс и им удастся остаться, пишет сегодня Лос-Анджелес Таймс.
Большое спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в международной печати. Московское время 16:22 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Шароградский. Общественные организации Ингушетии выступили с инициативой созвать чрезвычайный общенациональный съезд, на котором должна быть проанализирована ситуация в республике после покушения на президента Юнусбека Евкурова. Власти Ингушетии не поддержали инициативу проведения чрезвычайного общенационального съезда. Ингушская оппозиция не скрывает, что намерена на съезде просить Москву временно назначить руководителем республики Руслана Аушева, передает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Из Ингушетии вчера вернулась глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Представители двух общественных организаций республики обратились к ней с просьбой оказать помощь в организации и проведении съезда ингушского народа. По конституции Ингушетии съезд народа является верховной властью в республике, напомнила Людмила Алексеева.
Это инициировала активная часть граждан по инициативе представителей двух организаций «Мехтхела» и «Справедливой Ингушетии». И они вот решили, что должен собраться внеочередной съезд народа Ингушетии. По конституции Ингушетии этот съезд народа Ингушетии является верховной властью Ингушетии. Он должен собираться по конституции ежегодно. Президент Аушев собирал его ежегодно. Президент Зяйского его ни разу не собирал. Президент Евкуров собрал 6-й съезд. А вот теперь возникла идея собрать внеочередной чрезвычайный съезд народа в Ингушетии, чтобы решить такой вопрос. Как бы народ хотел прожить этот, может быть, и долгий период времени до того, как президент Евкуров сможет приступить к своим обязанностям. У него тяжелое положение, и скоро это вряд ли произойдет. Поскольку я являюсь членом Совета по содействию гражданскому обществу и правам человека при президенте Российской Федерации, то они обратились ко мне с просьбой, чтобы представители нашего Совета были наблюдателями за организацией этого съезда и за его работой.
Это была Людмила Алексеева. Ингушские власти идею общественных организаций не поддержали. Есть предположение, что организаторы общенационального съезда намерены повести на нем разговор о возвращении в республику Руслана Аушева в качестве временного руководителя. Сам Аушев еще вчера выразил готовность возглавить Ингушетию до выздоровления Евкурова. Советник президента Ингушетии Муса Аплиев полагает, что если съезд и состоится, то на нем не будут говорить о кандидатурах на пост исполняющего обязанности президента.
Обязанности президента у нас и по конституции есть, он осуществляет свои полномочия, Гайсанов. Поэтому я думаю, что все-таки, даже если этот съезд будет, там, наверное, задача не в том, чтобы выдвигать кандидатуры.
Говорил советник президента Муса Плиев. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Московское время 16:25. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит городской репортаж. Новый конфликт в Южном Бутове, рассказывает корреспондент «Свободы» Вера Володина.
Трехлетнюю годовщину истории с выселением семьи Прокофьева из частного дома отметил столичный телеканал. Защитников домовладельцев на ТВЦ назвали политическими провокаторами, а у активистов местных жителей подметили якобы кардинальные изменения взглядов, будто лидер бутовской инициативной группы жителей Владимир Жирнов даже признает теперь правоту московского правительства.
Вот эта ложь, которая идет из ТВЦ, она вызывает только негативное отношение. Я очень сожалею, что мною, уважаемые люди, Кобзон, я очень относился с благоговением к Говорухину, к Шилову, и вдруг они стали высказываться о проблеме, которую они абсолютно не знают. Этих людей поставили в некрасивое положение.
В сюжете на ТВЦ префект Юго-Западного административного округа Москвы Алексей Челышев заявил.
Здесь был явный политический заказ. Вот это вот надо понимать нам всем. Вот и все. Больше ничего. В том же поселке Бутово под освобождение линии легкого метро мы снесли 10 домов, и мы их снесли нигде. Ни пресса об этом не знала, никто.
Владимир Жирнов вспоминает, как после обращения в общественную палату встретился с Анатолием Кучериной, и после этого никто уже не смог тихонько снести дома.
Сюжет на ТВЦ был на 100% необъективен. Никакого политического заказа не было. Люди сюда пришли после обращения жителей поселка Бутово, причем письменного обращения. В частности, я лично отвез письмо Кучерине на 3 листах, где была описана ситуация. Мы обратились к нему официально как к члену общественной палаты. Я обратился к нему в пятницу, а он приехал уже сюда в понедельник. При мне он ни с кем не консультировался. Он приехал по воле сердца. В тот момент, когда я сидел и разговаривал с Кучериной, к нему приехал Николай Сванидзе. Совершенно случайно. Я с ним там познакомился, у Кучерены. И я говорю дословно, Анатолий Григорьевич, Николай, слушай, поедем туда, а то, говорит, там ОМОН придет в понедельник, он же людей покалечит. Николай Карлович говорит, ты знаешь, я занят, у меня там съемки должны быть. Ну, хорошо, давай, надо людям помочь. Они приняли решение в пятницу во второй половине дня. Ни с кем не советуюсь. Какой это политический заказ?
В августе прошлого года изменилось отношение столичных властей к бутовской проблеме. Об этом после очередной акции протеста заявил сам глава столичного стройкомплекса. О Владимире Ресине Владимир Жирнов говорит с уважением. По просьбе жителей даже сменили руководство управы.
Главу управы, который вообще не хотел с нами разговаривать, заменили на другого, на Набокина. 2 года мы с ним плодотворно сотрудничаем. Просто это небо и земля.
Новый руководитель района Южное Бутово Дмитрий Набокин в том самом телесюжете говорил в частности.
Нашли другие подходы, научились работать с этими людьми по-другому и нашли к каждому человеку индивидуальный подход. Оказывается, можно, в общем-то, эти ситуации действительно разруливать. У меня нет очереди возле управы из недовольных собственников.
Владимир Жирнов отметил такие важные достижения.
Изменилось отношение к людям. Первое. Второе. Теперь предлагают компенсацию за изымаемое имущество. Речь идет о земле и о домах. Предлагают достойное возмещение. И люди обиженными не уходят. Вначале у нас была конфронтация 100%. Поскольку власти не садились за стол переговоров и с нами не хотели разговаривать вообще, тогда нам угрожали, мы вас заможай загоним, катком пройдем.
Опыт Бутова, по мнению Жирнова, показал, что власть может вести диалоги с гражданами, не ущемляя достоинства людей, не нарушая законов и даже находя какие-то компромиссы, поскольку в поселке было немало сложных ситуаций, созданных при попустительстве чиновников управы. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Московское время 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В феврале 3 обвиняемых в причастности к убийству были оправданы присяжными, однако приговор не вступил в силу, поскольку был обжалован прокуратурой. Ингушская оппозиция намерена обратиться к руководству России с просьбой назначить временно исполняющим обязанности главы республики Руслана Аушева до выздоровления Юнусбека Евкурова, раненого в результате покушения. Об этом сообщил оппозиционный лидер Магомед Хасбиев. В России вынесен второй заочный обвинительный приговор предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. Суд признал его виновным в хищении средств компании «Логоваз» и «АвтоВАЗ». В Ростовской области горняки шахты имени Чиха прекратили забастовку после того, как им пообещали выплатить задолженность по зарплате. Парламент Киргизии ратифицировал соглашение о с Соединенными Штатами о создании в аэропорту Бишкека МАНАС центра транзитных перевозок для обеспечения международной коалиции в Афганистане невоенными грузами. Центр будет создан на основе инфраструктуры авиабазы США МАНАС. Иранский оппозиционный лидер Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников продолжить борьбу за аннулирование итогов президентских выборов, несмотря на преследования властей. Иран отклонил приглашение на встречу министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, которая открывается в итальянском городе Триест. В результате двух взрывов в Ираке погибли не менее 7 человек, в том числе 5 полицейских. Взрывы произошли в городе Эль-Фалуджа и в шиитском районе Багдада. До 9 человек возросло число жертв наводнения на востоке Чехии. Под водой оказались несколько населенных пунктов. В пострадавших районах прервано железнодорожное сообщение, затопленные дороги, эвакуированы сотни людей. Наводнение началось также на юге Польши. В Нигерии взорван магистральный нефтепровод компании Royal Dutch Shell. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы из организации «Движение за освобождение дельты Нигера». Президент России, совершающий поездку по странам Африки, прибыл с двухдневным визитом в Намибию. Еще одна сегодняшняя новость. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает с визитом в Вашингтон. Это первый после президентских выборов в США официальный визит главы германского правительства. Сегодня запланированы переговоры Меркель с Бараком Обамой, рассказывает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Вечером в четверг в библиотеке Конгресса США Ангеле Меркель будет вручена престижная премия Эрика М. Варбурга «Атлантический мост» за вклад в развитие трансатлантических отношений. До нее эту премию получала Кондолиза Райс. Встретится Ангела Меркель и с ведущими конгрессменами. В пятницу в Белом доме пройдут переговоры Ангелы Меркель с президентом США Бараком Обамой. Вот что заявила накануне своего визита глава правительства Германии о программе своих переговоров в Вашингтоне Ангела Меркель. Мы будем обсуждать многие темы. К ним относятся, с одной стороны, внешнеполитические вопросы, но также и вопросы будущего мировой экономики, которые предстоит обсуждать вскоре на различных конференциях. После сообщения об атомных испытаниях, проведенных Северной Кореей, мы, конечно же, обсудим вопросы дальнейших контактов с этой страной и будем пытаться решить, как нам создать условия для возобновления переговоров с руководством этой страны. Не обойдем мы своим вниманием и недавно прошедшие выборы в Иране и их последствия. С развитием атомной программы Ирана тесно связаны все политические процессы в регионе Среднего и Ближнего Востока в целом. В своей речи в Каире американский президент дал новый импульс, и теперь дело за возобновлением переговоров по мирному ближневосточному урегулированию. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху в своей важной речи также продемонстрировал волю к нахождению решения на пути сосуществования двух независимых государств, израильского и будущего палестинского. Поэтому мы с президентом Обамой обсудим возможности дальнейшего развития процесса в регионе и ту конструктивную роль, которая могла бы сыграть в них Германия. Так как американский президент перед саммитом Большой Восьмерки посетит Москву, то и в наших переговорах вопросы разоружения займут важное место, так же, как и вопросы, вызванные финансовым кризисом. На саммите в Италии важнейшей темой станет проблема климата. Переговоры в декабре в Копенгагене по этому вопросу просто обязаны завершиться успехом, то есть подписанием нового соглашения взамен Киотскому протоколу, говорила канцлер Германии Ангела Меркель. Многие комментаторы вообще отмечают более теплые отношения Меркель с Бушем по сравнению с ее отношениями с Обамой. И считаю, что расчетливой Меркель и харизматичному Обаме не удалось до сих пор выстроить доверительные отношения. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Московское время 16:35. Сейчас в нашей программе рубрика «Не только политика». Первого июля в Государственном театральном и концертном зале города Грозный откроется выставка под названием «Хадж Ахмад Хаджи». Это портреты Ахмада Кадырова, работы российского художника Алексея Беляева-Гинтовта, одного из лидеров националистической организации «Евразийский союз молодежи», комментирует Елена Фанайлова.
Современный художник Алексей Беляев-Гинтовт всегда интересовался образами власти. Беляев хорошо покупается богатыми людьми в Москве, что, видимо, характеризует их как людей с аналогичными интересами. Золотой или серебряный фон, черная и красная типографская краска, классический рисунок, отсылающий к сталинскому и фашистскому большому стилю. Несколько лет назад Гинтовт показывал триптих под названием «Грозный». Две картины изображали руины чеченской столицы, а в центре находился монументальный царь Иван. Как читать эту работу? Как восхищение сильной рукой или как осуждение власти? Точно так же нельзя определенно сказать, чего больше в работах «Братья и сестры» и «Родина-дочь», за которую Беляев получил премию Кандинского. Скандал в искусствоведческой среде разразился страшный. Художники от Осмоловского до группы «Война» пикетировали премию, протестуя против включения протофашистского дискурса в официальный контекст. Зато есть абсолютная смысловая определенность в националистических плакатах, которые Беляев делает для партии. И определенность в отношении к Ахмаду Кадырову. Он воспет художником в лучших традициях соцреализма и романтического модерна. Созданный черным на золоте образ Ахмада Хаджи героический. Это государственный муж и религиозный лидер, любящий отец и дед. Государство – это я, власть упоительна, поскольку сильна. Это восхищенное послание Беляева прочитывается легко. Но здесь я вспоминаю другой текст. «В Европе холодно, в Италии темно. Власть отвратительна, как руки Бродобрея».
Комментарий для нашей рубрики «Не только политика» сегодня представила обозреватель «Радио Свобода» Елена Фанайлова. Московское время 16:37. Вы слушаете программу «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжает еще одна традиционная рубрика «Политика онлайн». Сегодняшний выпуск подготовил мой коллега Кирилл Кобрин.
Как выясняется, особый русский путь существует не только в головах публицистов патриотического толка, но и в реальности. Причем этот путь, кажется, проложен в самой передовой технологической области, в интернете. Фонд «Общественное мнение» опубликовал исследование «Российский интернет» в марте 2009. Здесь содержатся результаты обработки опросов 34 тысяч россиян в 1920 населенных пунктах страны. Итоги исследования подвел Александр Амзин на сайте Лента.ру. Его статья называется «Без интернета и компьютера» и имеет несколько пугающий подзаголовок. Россияне не захотели выходить в сеть.
В городах 54% респондентов старше 12 лет никогда не пользовались интернетом. При этом почти каждый пятый пользовался интернетом за последние сутки. Когда подобные данные появляются, например, в западной прессе, разницу между подключенными и неподключенными пользователями называют цифровым разрывом. В России это скорее цифровая пропасть. Про интернет ничего не слышал каждый десятый житель страны. Ни желания, ни возможности выходить в сеть нет у трети неподключенных респондентов. Сознательно отказались от интернета 10% всех опрошенных. Еще страшнее выглядят ответы на вопрос, приходилось ли вам пользоваться компьютером. Никогда не сидели за компьютером 36% опрошенных. Еще 19% оценивают свои компьютерные навыки как низкие.
Перед нами картина не только печальная, но и действительно пугающая своей перспективой. Ответа на классический русский вопрос «Кто виноват?» автор статьи на Ленте.ру не дает, зато пытается выяснить, что делать.
Очевидно, что самый простой способ повысить компьютерную грамотность – вывести человека в сеть. Беда в том, что лишь 8% опрошенных горожан, еще не подключившихся к интернету, намерены это сделать в течение года. Другими словами, инертность не пользователей очень велика. Вряд ли дело в доходе. Даже при доходах свыше 7 тысяч рублей на человека от идеи подключиться к сети отказались 62% опрошенных, скорее в развитии сетей в регионах. Если исключить традиционные регион успешнее Москву и область, а также Питер, остается не так много регионов, где интернетизация зашла сколько-нибудь далеко. В полутора десятках регионов интернет-аудитория составляет лишь 11% от общей, а то и меньше. Фонд «Общественное мнение» по праву зовет их аутсайдерами.
Если ответить на вопрос, что делать, тоже не удается, то хотя бы можно поразмышлять на тему, что делают те из россиян, которые все-таки пользуются компьютером и интернетом. Прежде всего, они общаются.
Основными способами общения в Рунете являются почты и социальные сети. Их указали 53,46% опрошенных. Можно было указывать несколько вариантов. Неожиданно то, что каждый пятый респондент в интернете не общается. Чем он там занимается, остается только догадываться.
Но вернемся к перспективам интернетизации России, к тем последствиям для модернизации страны, которые может иметь нынешняя невеселая ситуация. Александр Амзин пишет.
Большая цифровая пропасть раздвигается все больше. Если довольно большая группа пользователей готова в любой момент отказаться от интернета, то целых 36% напротив хотят подключаться к сети на ходу, а не только из дома или на работе. Другими словами, именно они ратуют за мобильный интернет. Кое-где ничего другого не остается. Например, 28% интернетчиков Южного федерального округа выходят в сеть через мобильник. Через модем до сих пор подключается к интернету каждый десятый российский пользователь.
Остается только задаться вопросом, что же это, очередная разновидность особого русского пути, только уже в области компьютерных технологий? Ведь если говорить серьезно, из исследования ФОМ встает образ общества не только расколотого, но и невероятно инертного. Что сдерживает развитие сетевой России? Я спросил об этом у автора статьи на сайте Лента.ру Александра Амзина.
Существует несколько ограничивающих факторов в сфере привлечения потенциальных пользователей интернета, да, подключения тех, кто еще не подключился. Обычно говорят о том, что всему виной низкие доходы. На самом деле это не так, потому что цены сейчас достаточно сильно упали на подключение. И, в принципе, почти каждый может себе позволить подключиться к интернету. Другое дело, что, во-первых, интернет есть не везде. Нормальный интернет. У меня есть, например, приятель, живущий в Омске. Он буквально в прошлом году только подключился к более-менее нормальному интернету, такому, который в Москве считается очень плохим и который в Москве считается ниже всякой критики. Он подключился по огромной цене, а до этого он сидел много лет через мобильный телефон, это вставало ему в гигантские деньги. В развитии регионального интернета это очень большая проблема. Кроме того, как вот хорошо показало исследование ФОМ, которое недавно, да, было опубликовано, нет понимания у людей, зачем им нужен интернет. Просто не сформирована вот эта потребность. Пока мы будем, допустим, расплачиваться наличными везде, у нас не будет платежной системы безналичной, у нас не будет, допустим, привычки заказывать товары с доставкой на дом, да, не будет нужды в интернет-магазинах никакой. Пока мы будем считать, что вся информация поступает по 3-4 каналам, да, которые у нас принимает телевизор, у нас не будет потребности читать новости, обсуждать новости как-то где-то, кроме как по телефону, да, допустим. Вот, обсуждать и смотреть по телевизору, естественно. Кроме того, существует еще такое понятие, как государственная инициатива, да. Вот здесь вот есть своеобразный такой отечественный такой путь. У нас в основном все инновации должны сначала получить толчок от государства. Государство в этом смысле сделало пока только одну хорошую вещь, то не до конца, это оно вплотную занялось интернетизацией школ. Можно предположить, что лет через 10 люди смогут ФОМу ответить, что да, мы видели интернет, когда учились в школе. Будут ли тогда изменены потребности до такой степени, чтобы они могли сказать, что да, мы видели интернет, когда учились в школе, и мы продолжаем им пользоваться, неизвестно.
Но вернемся к статье Александра Амзина «Без интернета и компьютера». Финал ее звучит не только зловеще, но и даже несколько комично.
Ближе к концу документа фонд «Общественное мнение» приводит ответ на вопрос, заданный потенциальным пользователям интернета. Как вы считаете, ваша жизнь улучшилась бы или нет, если бы вы стали пользоваться интернетом? Почти 60% ответивших не ждут от этого интернета ничего доброго.
Особый русский путь в интернетизации общества. Статья Александра Амзина «Без интернета и компьютера». Рубрику «Политика онлайн» подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
Московское время 16:45. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Военная коллегия Верховного суда России отменила оправдательный приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В феврале трое обвиняемых в причастности к убийству были оправданы присяжными, однако приговор не вступил в силу, поскольку был обжалован прокуратурой. Ингушская оппозиция намерена обратиться к руководству России с просьбой назначить временно исполняющим обязанности главы республики Руслана Аушева до выздоровления Юнусбека Евкурова, раненого в результате покушения. Об этом сообщил оппозиционный лидер Магомед Хасбиев. В России вынесен второй заочный обвинительный приговор предпринимателю Борису Березовскому, проживающему в Великобритании. Суд признал его виновным в хищении средств компании «ЛогоВАЗ» и «АвтоВАЗ». В Ростовской области горняки шахты имени Чиха прекратили забастовку после того, как им пообещали выплатить задолженность по зарплате. Парламент Киргизии ратифицировал соглашение с США о создании в аэропорту Бишкека Манас центра транзитных перевозок для обеспечения международной коалиции в Афганистане невоенными грузами. Центр будет создан на основе инфраструктуры авиабазы США Манас. Иранский оппозиционный лидер Мирхосейн Мусави призвал своих сторонников продолжить борьбу за аннулирование итогов президентских выборов, несмотря на преследование властей. Иран отклонил приглашение на встречу министров иностранных дел стран Большой Восьмерки, которая открывается в итальянском городе Триест. В результате двух взрывов в Ираке погибли не менее 7 человек, в том числе 5 полицейских. Взрывы произошли в городе Эль-Фалуджи и в шиитском районе Багдада. До 9 человек возросло число жертв наводнения на востоке Чехии. Под водой оказались несколько населенных пунктов. В пострадавших районах прервано железнодорожное сообщение, затоплены дороги, эвакуированы сотни людей. Наводнение началось также на юге Польши. Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает с визитом в Вашингтон. В Нигерии взорван магистральный нефтепровод компании Royal Dutch Shell. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы из организации движения за освобождение Дельты Нигера. Президент России, совершающий поездку по странам Африки, прибыл с двухдневным визитом в Намибию. Венесуэла и США в ближайшее время вернут своих послов в Вашингтон и Каракас. Об этом заявляют официальные представители обеих стран.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Зачем Министерству обороны понадобились новые ведомственные газеты и телеканалы?
Комментарии экспертов.
Театр абсурда прописался в Медицинской академии имени Сеченова.
Право автора.
Журналист Вадим Дубнов с помощью российского телевидения выяснил, что пактом Молотова-Риббентропа следует гордиться.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Программу «Время свободы» продолжит очередная экономическая панорама. Ее автор сегодня Иван Трефилов.
Российская нефть «Urals» в ближайшее время может стать эталонным сортом наряду с североморской Brent и американской WTI, заявил директор по глобальным рынкам международного информационного агентства «Platts» Хорхе Монтепеке. Сейчас, исходя из публикуемых этой компанией цен на существующие маркерные сорта, рассчитывается стоимость других неэталонных марок нефти, в том числе и «Urals», содержащей больше серы, а значит, худшей по качеству. Как это происходит? Аналитик инвестиционно-финансовой компании «Solid» Денис Борисов.
Поскольку большинство объемов российской нефти, которые поставляются на экспорт, она осуществляется, вот эта поставка, по прямым договорам между нашими нефтяными компаниями и какими-либо трейдерами, которые, собственно, покупают эту нефть и затем ее поставляют уже непосредственно на европейские нефтеперерабатывающие заводы. За базис, собственно, берется котировка Brent. И вот в зависимости от сложившейся ситуации, в зависимости от потребности НПЗ именно в российской нефти и от целого ряда других сопутствующих факторов устанавливается некий дисконт, то есть скидка к цене Brent для нефти марки Urals.
Эксперты согласны с тем, что российская нефть уже становится самостоятельной единицей на мировом рынке, не требующей привязки к сорту Brent. Однако для превращения Urals в новый полноценный эталон пока существует ряд препятствий, основное из которых – отсутствие биржевой торговли. Об этом аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
На самом деле таких особых причин нет для того, чтобы Urals не была биржевым товаром. Просто дело
дело в том, что есть своего рода привычка котировать там нефть Brent и использовать ее как маркерный сорт. На мой взгляд, это всего лишь такой атавизм и дань времени, потому что в ближайшее время добыча сорта Brent будет падать. Мы видим, что в Северном море добыча Brent очень активно падает, и сейчас добывается Brent меньше, чем Urals. Поэтому, в принципе, Urals имеет все шансы на то, чтобы занять позиции, если не вместо Brent, то на уровне Brent.
Схожее мнение и у аналитика компании Solid Дениса Борисова. При этом он отмечает, что выходу российской нефти на биржу мешают сами нефтедобывающие компании, работающие в стране.
Поскольку в настоящий момент биржевая торговля Urals ведется в крайне ограниченных масштабах, и, собственно, это связано именно с тем, что поставки осуществляются по прямым договорам, вот из-за этого невозможно установить так называемую рыночную, прямую рыночную цену на нефть марки Urals. Поэтому следует отметить, что в полном смысле этого слова эталонность сорта Urals возможна исключительно в случае соответствующего объема нефти, который будет зарезервирован под поставки, а, собственно, вот этот вот объем зарезервированный, на него могут выпускаться производные финансовые инструменты, которые вот могут торговаться на нефтяных биржах. Только в этом случае возможно рассматривать сорт Urals в качестве эталонного в полном смысле этого слова.
Существование такой проблемы, похоже, осознают и в российском правительстве. Виталий Крюков напоминает, что государство уже неоднократно пыталось сделать российскую нефть биржевым товаром.
В последнее время мы видели, что российские власти делали очень много попыток для котирования Urals. Это можно вспомнить и Репко США, и проект с венгерской биржей. Но, как говорится, ВОЗ и ныне там. Поэтому здесь нужна сильная политическая воля и желание активно продвигать этот сорт, потому что фундаментальные причины для этого есть.
Наиболее известный из названных проектов – это широко анонсированное открытие торгов российской нефтью Репко на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже в 2006 году. Тогда было заявлено, что этот новый сорт, предполагающий поставки из порта Приморск в Ленинградской области, будет существенно отличаться от Urals по своим качественным характеристикам. Однако российские нефтяники сырья под проект не дали, а потому реальная биржевая торговля новым сортом нефти пока так и не началась. Аналитик инвестиционно-финансовой компании Solid Денис Борисов.
Основной фактор, который влияет на успешность или неуспешность развития биржевой торговли по каким-то группе товаров, это наличие фактических объемов. Поскольку пока нефтяные компании не видят никаких стимулов и причин для отказа от сложившейся практики, собственно, нет никаких оснований у них и, наверное, желания отказываться от прямых договоров в пользу продажи нефти через биржевые технологии. Но вокруг этого проводятся дискуссии, как заинтересовать нефтяные компании продавать нефть не напрямую, а через биржи. Первый шаг, на мой взгляд, может быть, это приведение на биржу части заказчиков из государственного сектора, например, государственной монополии, чтобы осуществлять закупки нефти и нефтепродуктов именно через биржу, а не напрямую.
Впрочем, как считает аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, у российской нефти «Urals» и сейчас существуют неплохие предпосылки для укрепления позиций.
В основном вот эти премии и скидки зависят от качества нефти. Конечно, пока Urals по качеству уступает Brent, но я не исключаю, что после запуска НПЗ в Татарии качество Urals может вырасти, потому что высокосернистая нефть уйдет на переработку, и экспортные потоки нефти Urals уже будут более качественны без этой нефти. Если еще башкирская нефть уйдет, то, в принципе, Urals по качеству может быть на уровне Brent и даже может быть выше. Но основная борьба идет вот за эти премии и скидки. Пока Urals торгуется скидкой к Brent. Но, опять же, если будет повышаться качество Urals, тогда эта скидка будет снижаться, и может быть так, что Urals будет стоить на уровне Brent.
В перспективе в России может появиться еще один отличный от Urals сорт нефти. По планам правительства это будет сырье, добываемое на месторождениях Восточной Сибири и практически полностью предназначенное для Японии и Китая.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трефилов. Очередной репортаж в рубрике «Истории Запада и Востока» спортивный. Речь пойдет о знаменитом ежегодном международном турнире Уимблдоне, который как раз проходит в эти дни, рассказывает наш лондонский корреспондент Анна Асланян.
На центральном корте зрителям выдают брошюры с описанием недавно установленной прозрачной крыши. Увидеть ее в действии пока не удалось, не те погодные условия. Публика привыкла к тому, что игру то и дело прерывают из-за дождя, и даже обладателям лучших билетов всегда есть на что пожаловаться. В этом году народ ищет другие объекты для недовольства, ведь без них ни одно мероприятие в Англии нельзя считать полностью удавшимся. Билеты на Уимблдон достать можно, было бы желание. Часть распространяется через теннисные клубы, часть поступает в продажу. Корпорации приглашают на турнир своих клиентов, которые порой большую часть времени проводят в ресторане, а не на трибуне. Распространенный способ – купить билет перед самым началом матчей, отстояв очередь с утра, а то и с вечера. Так поступил Джонни Уоллес с друзьями. «Мы пришли где-то в 9:30, внутрь попали в 2:30. В общем, 4 часа простояли. Нам достались билеты без мест на открытые корты. Нынешний чемпионат обещает вызвать у местных болельщиков больше страстей, чем обычно. У страны, где придумали теннис, наконец появилась надежда. 22-летний теннисист Энди Маррей имеет немалые шансы на выход в финал, а, возможно, и на победу. Впрочем, 3 года назад британская публика готова была поддерживать кого угодно, только не своего соотечественника. Тогда Уимблдон проходил одновременно с чемпионатом по футболу. Маррея спросили, за кого он болеет. Он ответил: «За кого угодно, только не за Англию». Это заявление, сделанное шотландцем с внешностью и выговором трудного подростка, английские любители спорта помнят до сих пор. За это время Маррей не только стал 3-й ракеткой мира, но и сумел завоевать поддержку нации, по крайней мере, отчасти. Есть мнение, что он должен импонировать молодежи, таким же, как он, вчерашним школьником с непростым характером. Однако вот что говорят юные болельщики. «Ну, вообще-то он козел, но приходится за него болеть. Мы же сами недовольные тинейджеры, значит, положено болеть за него. Он скорее такой антигерой, что ли? Ну да. Все ему не так, но что поделаешь? Надо же нам за кого-то болеть. Да, вот именно. Будь у нас кто-нибудь другой, может, чуть похуже, чем он, но англичанин, мы бы за него гораздо сильнее болели. А он какой-то долбанутый. И шотландец. Но выбора-то у нас нет, поэтому приходится за него. Будь он нормальный парень, я бы за него, знаете, как болел». Одна дама средних лет, пришедшая на первое выступление Мары в этом турнире, переживала за него, как за собственного сына. «По-моему, он, когда был поменьше, очень стеснялся, поэтому могло показаться, будто он специально ведет себя немного вызывающе». Теннисист-любитель Оливер Гелеспи, живущий в Лондоне и носящий шотландскую фамилию, тоже болеет за Маррея. «Думаю, он станет популярным, если выиграет. Больше нам болеть уже не за кого. Робсон выбыл вчера, а из мужчин никто во второй раунд не пройдет. Нет, я считаю, с вероятностью 40% он доберется до финала. А там, глядишь, публика будет за него, и если у Федерера выдастся неудачный день...» Роджера Федерера в Англии по-прежнему любят многие, в том числе молодой журналист Дэн. «В прошлом году он был так шикарно одет. Мне бы самому хотелось так одеваться. В этом году он, правда, слегка упростил свой имидж, насколько я заметил. Но все равно он очень популярен. Харизматическая личность, законодатель мод». Перед началом игры Маррея с американцем Кендриком камеры были направлены на самого фаворита, на трибуну, где сидела его мама, а также на человека в сером костюме спортивного функционера. Это оказался Тим Хенман, много лет бывший надеждой Британии. Стать чемпионом Хенману так и не удалось, но популярности ему всегда было не занимать. И все-таки на протяжении матча публика была на стороне Маррея. Он не подвел, выиграв в 4 сетах. Когда в критический момент перед подачей стихли крики «Давай, Энди!», откуда-то раздалось «Тим, ну давай же!». Зрители шутку оценили. Возможно, Маррею, чтобы добиться популярности на родине, следует почаще демонстрировать британское чувство юмора. Или продолжать работать над своей речью. Или, по крайней мере, сшить себе пиджак не хуже, чем у Федерера. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Репортаж Анны Асланян прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Первый информационный час программы «Время свободы» завершен. Главная тема следующего часа – ингушская оппозиция просит назначить Руслана Аушева исполняющим обязанности главы республики. Подробно об этом сразу после объявления и выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы приветствуем решение Киргизской Республики передать в парламент новое соглашение.
Голодовка началась 22 июня. Сейчас в ней участвует 50 человек.
Мы ждем документы, на основании которых Интерпол выдал ордер на арест.
Пока в сознание президент не пришел, но врачи констатируют, что пик ухудшения он уже пройден.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио